и совершенно безразличие к тому, что в обычном состоянии испытывает человек. Это пирушка, карты, висты и прочее. Все это суета, в конце концов, настолько его угнетает, что он решает и уходит с этой пирушки, оставляя это пустое занятие. Он облачается свою кем-то брошенную на пол шинель и выходит на улицу и начинает свое путешествие, возвращение в свое жилище. Идет по всему городу, и здесь он идет по парадной стороне города, как опять мы вспоминаем пышные и великолепные строки Александра Сергеевича Пушкина о нашем дивном граде. Поневоле невозможно отвести свои глаз от его величия и красоте, столица великой православной империи. И сам, как наверное, чувствует себе, что он причастен к этому величию, этой империи, этой столице, он часть какая-то небольшая этого великого созидания. Но мы видим, что постепенно он все дальше и дальше приближается, уходит в окраину, и там, в этой окраине, встречаются места просторные, пустые. Сам Акакий Акакиевич по существу живет как анахорет до того, как обрел шинель и не знал, может быть, даже и брака. Та хозяйка, у которой он жил, не уточняется в ее статусе, но вполне возможно, что они живут просто по-братски. И здесь вот мы опять снова видим, что он входит в пустынную часть города, вокруг почти незримые просторы, как бы он окунается в новую пустыню, и настолько его ощущения связаны. Страх его начинает одолевать. Если обычно человек, молящийся, всегда находит утешение в Господе, просит и молится, и перекрестит свою дорогу, здесь мы видим, как малодушно Акакий Акакиевич закрывает глаза и хочет закрыть глаза на наш окружающий мир. Ведь сколько мы живем в наших городах, тоже порой нам хочется закрыть глаза, не видели бы глаза, что вокруг нас происходит. Я уж не говорю там о телевидении, что оттуда нам, какие помои нам изливаются, а сколько людей губит свою жизнь в компьютерных играх, пребывая в этой виртуальной реальности, а скорее всего нереальности, для того, чтобы, как Акакий Акакиевич, открыв эти глаза, вдруг с ужасом обнаруживаем перед собой огромных верзил, огромные рожи, усатые, которые ему начинают угрожать и требовать отнимать у него шинель. Так и мы, когда мы расслабляемся, когда прекращаем молитву, мы получаем перед собой воплощенных злых делателей, которые, в конце концов, оказываются нашими победителями в силу нашей духовной слабости и немощности и неспособности противостоять наступающему злу. Каждый из нас призван к тому, чтобы нести бремя борьбы с окружающим злом и трезвение. И, конечно, в том состоянии, в каком был Акакий Акакиевич, он оказался легкой добычей для этих людей, для этих злодеев, которые срывают с него шинель, возможно, носят ему побои. И в этом шоковом страшном состоянии его крики и вопли, его поиски помощи, где он найдет эту помощь, если он утратил ее в себе, если он утратил помощь самого Бога и почти не произносил ни одного слова молитвы о том, чтобы наладилось его это бедственное состояние. Он бежит, ищет совета, сначала обращается к какому-то будущнику, который ему говорит, что я вроде как и не вижу, и не хочу, может быть, даже и не хотел участвовать в том, чтобы спасти этого бедного человека. Опять появляется тема апостола Луки, который повествует нам о добром самарянине, как часто мы тоже не оказываем помощь нашим ближним, не хотим тревожить себя, заботить себя каким-либо необходимой помощью, как это там Господь получает. Поэтому мы должны принять все происходящее в этой повести назидательно, И то, что в дальнейшем Николай Васильевич Гоголь окунает его в эту целую суетную карусель, где он обращается то к квартальному полномоченному, то еще и везде, и всюду он видит равнодушие, и в конце концов по совету одного из своих собратьев он обращается к лицу весьма значительному, генералу, который вышел из их департамента, затем сделал карьеру, получил свое высокое назначение, и к его помощи пытается прибегать Акакий Акакиевич, предстоя перед светлые очи этого высокого начальника, который по существу ничем серьезным не занят и мог бы вполне уделить ему должное внимание, в то же время давно уже отгородился от всех просителей такого рода, всякими лозунгами, какими-то фразами: представляете ли вы, с кем вы имеете дело, знаете ли вы, что вы хотите, и все такое, и такие вот ходячие фразы, вошедшие в него и в его внутреннее существо, превратило его совершенно постороннего, а то просто злобного человека, который нанес бедному нашему герою серьезную духовную травму. Он совершенно лишил его всякой надежды. Гоголь в то же время говорит о том, что человек-то этот был вовсе не таким плохим, что это его эволюция в результате назначения на новую должность скружила ему голову. Он потерял ориентиры, и как человек он перестал быть способным для восприятия тех или иных по своей службе, возможно, даже потребных внимания и сочувствия к людям. И когда бедный Акакий Акакиевич, приведенный во всех этих обстоятельствах, опять новыми гонениями чиновника, которые смеются над ним, в его рубище, возвращающийся домой, они нашли потеху в его несчастье. Эти грозные слова начальника привели его к тому физическому состоянию, которое по существу означало порог жизни. Он возвращается домой, впадает в горячку и буквально на нескольких секундах кончает его бытие.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, напомню вам, что вы слушаете передачу «Православие и культура» в студии Православного радио Санкт-Петербурга протоиерей Николай Епишев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Борисово, а также храма Успения Богородицы в Коростыне,
Новгородской
епархии. Да, батюшка, продолжайте.
Заканчивая маленький краткий обзор произведения, гениального произведения Николая Васильевича Гоголя «Шинель», мы имеем эпилог, в котором писатель позволяет себе некоторый фантастический момент, когда даже после того, как отходит душа Акакия Акакиевича от нашего бренного видимого бытия, кто-то из уст в уста передает о том, что по городу ходит чиновник, который нападает на чиновников и срывает с них шинель, пугает их, и в этой фантастической части, казалось бы, многое надумано. Одновременно мы, если хорошенько взглядимся и в познание мира особенно с православной точки зрения, мы понимаем, что человек, уходящий от нашего земного бытия, не кончается, не кончает его бытие, его забота о, и в нашем состоянии, они еще могут нам оказывать какое-то свое воздействие. И то, что Гоголь помещает его в эти фантастические обстоятельства своего героя, уже отшедшего от жизни, на нем уже не лежит та ответственность, которая на нас живых здесь возложено. Одновременно он своим описанием хочет показать, что срывая шинели с этих чиновников, возможно, он избирает из них тех, которые наиболее черствы по своему характеру и которые забыли за эти шинели уже о своих человеческих обязанностях, о своем призвании доброго самарянина. И, конечно же, он обращается к тому чиновнику, значительному лицу, который когда-то его так жестоко обидел, и срывая с него шинель, он тем самым как бы вы на бытии уже понуждает его изменить свое состояние. Ведь что для нас в нашей жизни составляет самую большую трудность? Это преодоление нашей косности, нашей привычки. Как бы мы ни пытались исправить несправедливость своими человеческими силами, кулаками, как Евгений, или топором, как Раскольников, изменение радикального в мире нашего зла мы не добиваемся. А как я, Акакевич, вот в этом своем состоянии исшествия, тем не менее, оказывает положительное воздействие на это лицо, этого участника персонажа этой повести, потому что заставляет его одуматься. И, возвращаясь домой после приятно проведенного времени, генерал после нападения Акакия Акафьевича и того испуга, и того ужаса, который он пережил, после того, как он действительно увидел, что на нем нет шинели, после этих видимых знаков происшедшего, доказательства произошедшей встречи с уже умершим человеком, изменяется и начинает вспоминать и проявлять те лучшие чувства, те качества, которые мы должны все были бы в себе воспитывать. И таким качеством Николай Васильевич Гоголь посвятил строки из «Мертвых душ», когда он обращается с назиданием к молодому поколению. «Выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собой все хорошие и лучшие впечатления». Так и мы призваны к тому, чтобы собирать эти лучшие и сохранять свои лучшие юношеские впечатления, лучшие наши проявления, для того, чтобы должным образом служить каждый на своем поприще, более или менее высоком, дело не в высоте, а дело в качестве. И поэтому сейчас, когда вы слышите, и мы часто слышим, средства информации повествуют нам о том, что вот происходит какая-то борьба с коррупцией или еще какими-то, множество жестокости вокруг в нашем мире, повесть Николая Васильевича Гоголя еще раз нам напоминает о нашем человеческом призвании, о нашем призывает нас к доброте, к добротолюбию, к любви к ближним и к нашим добросовестным выполнению своих обязанностей, которые не сопряжены ни с какими прибытками, а должны быть проявлением нашего призвания, нашего служения. Кто знает, Господь не оставит Россию. Придет время, и придут новые властители, люди, которые с честью хотят выполнять свои обязанности, будут почитать своего монарха. И здесь от многих из нас потребуется полная концентрация наших сил, наша готовность честно, добросовестно, с любовью выполнять свои обязанности. Так, как это и выполнял Акакий Акакиевич до своего происшествия с шинелью. И когда мы говорим об этих вопросах, о этических вопросах, мы хотим еще обратить внимание в контекст, в котором мы сейчас беседуем, то есть это православная культура, и мы видим, что когда Гоголь писал свои произведения, он всегда мечтал о том, чтобы они воплощались, и сценически воплощались в том числе. И мы, вы знаете, на православном радио существует своя студия, свой театр. Владимир Николаевич Уваров участвует в этом созидании. Мы видели его постановки в нашей Старой Руси на нашем театральном спектакле. Мы бы хотели пригласить его снова на наш фестиваль. Я обращался к дирекции нашего дома-музея. Они с удовольствием пришлют ему это приглашение. И мне бы хотелось, чтобы они поучаствовали в воссоздании к юбилею Гоголя, может, эпизоды из «Шинели», чтобы дать полное представление об этом произведении, наполненном такими сильными образами. Такая одна сам по себе «Шинель». В последнее время наши театральные деятели многие распознали в том, что это не просто материя, не просто мундир, представительская одежда, что за этим стоит большой важный символ. Шинель, мы знаем, это тот и военный атрибут, и чиновничий атрибут революционной России. Но шинель, как мы знаем, это был атрибут в 20 веке, принадлежавший большевикам, реквизиторам, насильникам, правителям. А шинель, которую носили в Германии, разве она в свое время не разворачивалась как признак принадлежности к тем или иным силам? И то, что Гоголь как пророчески увидел нападавших на Акакия Акакьевича две усатые физиономии. Для России усатая физиономия была нетипична. Бородатая, да, но не усатая. Мы вспоминаем, кто были усатые, которые набросились на Россию тогда, и как образ Акакия Акакьевича приобретает черты самой России, гонимой и растерзаемой. И усачи из-за границы, и усачи местные рубили и уничтожали, и мучили, грабили наш народ. Все это говорит о том, что Гоголь заглядывал очень далеко. Взгляд его, как мы знаем, всегда проникали за пределы видимого смеха, невидимые миру слезы провидели. Поэтому мы всегда должны благодарить Николая Васильевича Гоголя за его способность раскрывать всю глубину нашего существования, которое, конечно, давалось ему через глубокую молитву. Я очень благодарен за то, что вы дали возможность мне в такое время выделить для нашего собеседования по нашей теме.
Батюшка, вы знаете, действительно, тема ведь маленького человека, она в нашей литературе была подхвачена и другими нашими классиками, да, и это постоянно тема, как бы она присутствовала. То есть, по существу, если бы каждый из читающих вот делал для себя какой-то нравственный такой урок, наверное, мы бы, в общем-то, в России многих бед бы избежали, да, ведь, батюшка, потому что вот заповедь любви к ближнему, она все-таки первооснова такого, наверное, скрепляющего цемента, да, вот что, чтобы люди помогали, с одной стороны, и в житейских ситуациях, и в делах спасения, да, души. Вот. То есть, вот нарушая эту заповедь, вот мы как раз наоборот совершаем иное, то есть, вот совершается развал внутренней нашей души, происходит развал семьи и так далее, и тому подобное. То есть, вот эта вот цепная такая реакция, да, и, собственно, мы поэтому с такой благодарностью обращаемся и к тем писателям, которые старались пробудить в своих современниках вот это вот духовное начало к тому, чтобы вот обращаться к этим двум главным заповедям любви к Богу и ближнему, и опять же к тем великим государям, которые, собственно, тоже боролись за то, чтобы было единство Руси. Да? Я, батюшка, веду это к тому, что то место, где вы служите, оно исторически очень интересно, это место, которое по существу еще в полной мере неоцененное. Я хочу сказать о великом князе Иване III, о, собственно, первом русском государственнике, да, батюшка. Поэтому, наверное, не случайно, когда вот на телеканале России шел вот этот проект «Имя Россия», вот я думаю, что вам, наверное, было в большей степени где-то это грустно, что имя этого великого князя и не произносилось, да, практически, и, в общем-то, не рассматривалось. То есть мы плохо знаем свою историю, мы знаем просто отдельных каких-то государей, то есть которым в той или иной степени по идеологическим или по другим каким-то вопросам отведено большее место. А в принципе, если разобраться, вот эту историю, собственно, нам нужно начинать, как говорится, изучать заново. Поэтому я хотел бы, батюшка, чтобы вот вы все-таки еще лишний раз напомнили о важном этом государственнике, а, собственно, первом русском государственнике Руси, и о том, чтобы он, его имя было, ну, в общем, как-то увековечено. Вот, то, что у вас началось такое движение, есть вот определенные организации, которые за это ратуют. Тут, батюшка, вот об этом расскажите, пожалуйста.
Очень вам благодарен, что тема наша продолжилась и в контексте государственного строительства, потому что действительно во главе нашего государственного строительства в 15 веке стоял выдающийся деятель, великий князь Иван Васильевич III, из Рюриковичей, московских Рюриковичей, которые вели линию на объединение разрозненной Руси.